Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Начнем с одной из главных международных новостей этих дней. В Гонконге демонстранты, выступающие за реформу системы избрания главы местной администрации, потребовали от занимающего сейчас этот пост Ляна Дженина до 1 октября выполнить их требования. В противном случае они угрожают новыми акциями гражданского неповиновения. Сам Лян Дженин призвал протестующих прекратить манифестации. О ситуации в Гонконге рассказывает мой коллега и соавтор программы, знаток Китая Андрей Шароградский.
После продолжавшихся с прошлой пятницы попыток разогнать демонстрантов, в основном студентов, собравшихся в центре Гонконга, подразделения полиции в понедельник неожиданно отступили. Многие манифестанты провели ночь на улице, а днем спасались от солнца под зонтиками. Зонты они использовали и для защиты от перечного и слезоточивого газа, примененного полицией против них. В средствах массовой информации нынешние выступления уже называют «революцией зонтиков». Стоит отметить, что полное название организовавшего демонстрации движения «Occupy Central» — «Occupy Central with Love and Peace», что подчеркивает его ненасильственный характер. Организаторы акции «Occupy Central» требуют проведения в 2017 году в Гонконге прямых выборов главы администрации, которого до сих пор назначала подконтрольная Пекину коллегия выборщиков. Власти Китая недавно утвердили процедуру, согласно которой жители Гонконга могут сами отдать голоса за одного из нескольких кандидатов. Но предлагать и утверждать претендентов будет та же коллегия выборщиков. Демонстранты отвергают этот вариант, заявляя, что их устраивает только полная демократизация выборов. После трехдневных столкновений понедельник прошел в целом спокойно. Участники акции вели себя организованно, полиция практически не вмешивалась, несмотря на то, что многие дороги в центре Гонконга были блокированы. На обочинах можно было видеть студентов и учеников средних школ, делающих домашние задания. Добровольцы разносили воду и еду для тех, кто провел очередную ночь на улице. 22-летняя студентка Эллен Квон так объяснила в интервью агентству Reuters сдержанность властей.
Я думаю, что это стратегия правительства. Два дня назад они применили слезоточивый газ. Если бы они опять применили его вчера или сегодня, то это спровоцировало бы международный скандал. Давление на правительство было бы слишком сильным. Так что тот факт, что сегодня все спокойно, вполне объясним.
Основные опасения касаются дальнейших планов полиции, которые заявляют, что ее кордоны были не раз жестко атакованы демонстрантами. Представитель руководства полиции Гонконга на пресс-конференции в понедельник призвал демонстрантов воздержаться от насилия.
Мы осуждаем акты насилия со стороны некоторых протестующих, чьи нападения на полицейские кордоны привели к ранениям не только офицеров полиции, но и других людей, присутствовавших на массовых мероприятиях. Мы призываем тех, кто занимает улицы острова Гонконга и района Монгкок, как можно скорее покинуть их, чтобы можно было взять ситуацию под контроль. У нас есть четкие инструкции по поводу применения силы, поэтому все зависит от ситуации. Полиция оценит ее и определит, какой уровень является соответствующим.
По словам организаторов демонстраций в Гонконге, с пятницы в них приняли участие около 100 тысяч человек. Независимого подтверждения этой информации не поступало. Наблюдатели считают нынешние выступления по масштабам одними из самых крупных в Китае после студенческих протестов в Пекине в 1989 году. Особое раздражение официального Пекина вызывает тот факт, что беспорядки вспыхнули в Гонконге накануне главного государственного праздника КНР – Дня образования Китайской Народной Республики, который отмечается 1 октября. В этом году исполняется 65 лет с того дня, когда Мао Цзэдун провозгласил создание КНР с трибуны на площади Тяньаньмэнь. В 1989 году эта площадь стала местом выступлений студентов за демократические реформы. Министерство иностранных дел КНР выступило с заявлением, в котором назвало происходящее в Гонконге внутренним делом Китая. Пресс-секретарь министерства Хуа Чуньин.
香港是中国的香港.
Гонконг является китайским Гонконгом. Гонконг – специальный административный район в составе Китая. Гонконг – наше сугубо внутреннее дело. Мы категорически не приемлем любое вмешательство иностранного государства в наши внутренние дела. Мы также категорически не приемлем любые попытки какого-либо государства поддерживать такие незаконные движения, как Occupy Central. Мы надеемся, что определенные государства проявят сдержанность и не будут посылать неправильные сигналы. Центральное правительство Китая верит и полностью поддерживает правительство специального административного района Гонконг, которое разбирается с ситуацией в соответствии с законом. Мы уверены в долговременном процветании и стабильности в Гонконге, поскольку, как мы считаем, это соответствует интересам всего китайского народа, региона и всего мира.
Свою озабоченность выразила Великобритания, чьей колонией являлся Гонконг. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст на брифинге в Вашингтоне призвал все стороны конфликта воздержаться от любых действий, способствующих его эскалации.
Соединенные Штаты поддерживают идею всеобщего избирательного права в соответствии с основным законом, и мы поддерживаем чаяния гонконгцев. Это означает, что сохранение открытого общества с максимально возможным уровнем автономии и с правительством, действующим законными методами, является жизненно важным для стабильности и процветания Гонконга. Собственно, именно эти факторы сделали Гонконг таким успешным мегаполисом мирового значения. Мы считаем, что легитимность главы администрации Гонконга резко возрастет, если его избрание на основе всеобщего избирательного права будет прописано в основном законе этого региона.
В комментариях, публикующихся в эти дни в России, нередко говорится, что происходящее в Гонконге, цитата, «заговор США с целью повлиять на политику КНР, а также месть за сближение Пекина и Москвы в последнее время». Ситуация в Гонконге вызывает особое беспокойство на Тайване, считающемся мятежной провинцией КНР. Официальный Пекин не раз заявлял, что передача Гонконга под суверенитет Китая в 1997 году и сохранение для него статуса особого административного района должно убедить Тайбэй в том, что отказ от идеи государственной независимости Тайваня и его включение в состав КНР не скажется негативно на уровне жизни и гражданских свободах тайваньцев. Президент Тайваня Ма Ин-цзю подтвердил в интервью телеканалу Аль-Джазира, что, цитата, «тайваньский народ внимательно следит за ситуацией». Акции ведущих гонконгских компаний подешевели на торгах в понедельник в среднем почти на 2%. Резко сократился приток туристов с континентальной части КНР и из других стран. В Гонконге отменен фейерверк над заливом в честь дня образования Китайской Народной Республики. США, Австралия и Сингапур призвали своих граждан воздержаться от поездок в Гонконг. Власти континентального Китая до сих пор никак открыто не вмешивались в нынешнюю ситуацию. Известно, что многие ведущие гонконгские предприниматели, включая самого богатого в Азии человека, миллиардера Ли Кашина, на прошлой неделе побывали в Пекине для переговоров с руководством КНР и обсуждения нынешней напряженности в Гонконге. Сами они никаких заявлений пока тоже не делали.
Над этим материалом работал, напоминаю, мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выпустила на днях новый доклад о положении политических заключенных в Узбекистане, в котором приводятся подкрепленные множеством документов и свидетельств факты их систематических пыток, унижений и содержания в условиях, не отвечающих никаким гуманитарным нормам. В докладе Human Rights Watch под красноречивым заголовком «До самого конца» говорится, что к политзаключенным в Узбекистане в тюрьмах применяются самые изощренные разные пытки, включая избиение, электрошок, симуляцию удушения, угрозы изнасилования и унижение с сексуальной подоплекой. Авторы доклада заявляют, что их выводы основаны на исследованиях юридических документов, судебных постановлений и на многочисленных интервью, в том числе с 10 бывшими узниками, только что все-таки вышедшими на свободу. В подавляющем большинстве случаев эти люди были приговорены к тюремному заключению на основании почти неподтвержденных и явно сфабрикованных обвинений, подчеркивает Стив Свердлов, эксперт Human Rights Watch по странам Центральной Азии.
Узбекские власти систематически продлевают сроки заключенным, находящимся в тюрьмах по политически мотивированным обвинениям, причем делают это на совершенно абсурдных, безумных и смехотворных основаниях. Мы смогли задокументировать 14 случаев из всех 44, о которых идет речь в нашем докладе, когда осужденные получали новые приговоры и новые сроки за такие преступления, как неправильная очистка моркови на тюремной кухне, не вовремя убранная обувь, ношение рубашки белого цвета, молитвы вслух и посещение уборной без разрешения. И за такие нарушения людям давали дополнительно по 3-5 лет за решеткой. Они не имеют права на адвоката, приговоры им выносят некое подобие судебной коллегии, и очень часто им объявляют о продлении срока заключения всего за 5 дней или за пару недель до момента, когда они должны были бы выйти на свободу.
В докладе Human Rights Watch описываются многие печальные судьбы самых, по словам Стива Свердлова, ярких и талантливых представителей Узбекистана, журналистов, гражданских активистов, ученых, деятелей культуры и просто борцов за правду, осмелившихся привлечь внимание к фактам масштабной коррупции среди чиновников. В частности, он выделяет историю журналиста Мухаммада Бекджанова, похищенного в России и переправленного в Узбекистан для показательного суда.
Мухаммад Бекджанов – самый долго сидящий в тюрьме журналист во всем мире. Его случай – отличный пример многочисленных и разнообразных нарушений прав человека, которые узбекские власти допускают в отношении всех своих критиков. Он был похищен спецслужбами Узбекистана в 1999 году и отправлен на родину без малейших юридических обоснований. Он пережил совершенно чудовищные пытки, и его дело также прекрасно иллюстрирует практику систематического продления сроков заключения политическим заключенным. Всего за 5 дней до его освобождения, которое должно было произойти в начале 2012 года, его родственники выяснили, что он получил дополнительный приговор за некие неопределенные нарушения тюремного режима.
В докладе Human Rights Watch приводятся и другие примеры. Абдул Расул Худойназаров, гражданский активист, вскоре после выхода на свободу в начале этой весны, умерший от рака, перед смертью рассказал, как в течение всех 8 лет его заключения администрация его колонии постоянно отказывалась предоставить ему хоть какую-то медицинскую помощь. Еще один правозащитник и общественный активист Азам Фармонов, сидящий в тюрьме с 2006 года, говорит, что полиция в прямом смысле выбила из него ложное признание в несовершенных преступлениях. В течение нескольких дней его избивали палками по ногам и ступням и душили, надевая на лицо маску противогаза с закрытым клапаном. Правительство Узбекистана старается всеми силами спрятать свидетельства нарушений прав человека и страданий, которые все его противники испытывают в заключении. Оно хочет скрыть от мира даже сам факт их существования. Но все эти новые доказательства как минимум означают, что Ташкент более не может заявлять, что в Узбекистане нет политических заключенных, говорит Стив Свердлов.
Я полагаю, что узбекские власти не имеют прививки от критики и потому вынуждены реагировать на наши заявления. Ташкент весьма заботится о своей репутации, особенно в острых политических вопросах, о которых идет речь. И думаю, внимание всего мира к происходящему в Узбекистане скоро будет еще большим в свете приближающихся президентских выборов, намеченных в этой стране на следующий год.
По словам Стива Свердлова, давление со стороны международных правозащитных организаций уже начинает давать результаты.
Вероятно, самым явным примером того, как власти Узбекистана все-таки меняют свое отношение к людям, является нынешний сбор урожая хлопка. Мы видим улучшения, хотя чиновники по-прежнему, конечно, используют на полях принудительный труд. Однако результат есть. Давление с нашей стороны приносит плоды. Надеюсь, что 34 остающихся в тюрьмах человека, о которых идет речь в нашем докладе, смогут выйти на свободу, если мы продолжим не упускать их судьбы из виду, и если Соединенные Штаты, Евросоюз и другие страны и политики более открыто станут критиковать Узбекистан.
Считает эксперт Human Rights Watch по странам Центральной Азии Стив Свердлов. Говоря о заключенных в Узбекистане, невозможно не упомянуть и о судьбе 42-летней Гульнары Каримовой, бывшей первой принцессы страны, старшей дочери президента Ислама Каримова, когда-то считавшейся его потенциальной преемницей, а сегодня находящейся под домашним арестом за критику внутренней и внешней политики отца, а официально по обвинению в причастности к нескольким коррупционным скандалам. В этом месяце информационные агентства распространили фотографии Каримовой, на которых бывшая законодательница моды светского стиля в стране запечатлена в шлепанцах и простом свитере у дверей некоего частного дома, видимо, отчаянно спорящей о чем-то с тремя своими охранниками. Фото были предоставлены представителем Гульнары Каримовой в Великобритании Локсли Райаном, отметившим, что по имеющимся данным она и ее дочь Иман остро нуждаются в медицинской помощи. В интервью «Радио Свобода» Локсли Райан заявил, что он очень обеспокоен судьбой дочери президента Узбекистана.
Как вы можете себе представить, нам очень трудно получать оттуда хоть какую-то информацию. Вообще любые контакты чрезвычайно затруднены. Однако у нас есть много друзей, которые нам помогают. На этих фотографиях изображена типичная сцена, то, что случается каждый день. Охрана окружает ее 24 часа в сутки. Как только она открывает дверь своего дома, просто чтобы подышать воздухом, чтобы попросить принести еду, они преграждают ей дорогу. Не имею права рассказать, в какой именно день были сделаны эти фото, но они очень свежие. Попросту говоря, я не хочу подвергать опасности жизнь автора снимков. А вообще, вглядитесь в выражение ее лица и сами решите, что это как неглубочайшее отчаяние. Она находится в полной изоляции, она ни с кем не виделась и не разговаривала в течение долгих месяцев. Эти фото говорят сами за себя. Она постоянно твердит, что абсолютно ни в чем не виновна, однако какое это имеет значение для тех, кто держит ее под арестом? Единственный возможный способ решить проблему – позволить Гульнаре предстать перед законным и независимым судом. Однако в Узбекистане таких судов нет.
Говорит представитель Гульнары Каримовой в Лондоне Локсли Райан. Генпрокуратура Узбекистана недавно сообщила о проведенном предварительном следствии по уголовному делу, в котором в качестве подозреваемой фигурирует некая Каримова Г. Причем источник в правоохранительных органах страны заявил, что речь идет именно о старшей дочери узбекского президента Гульнаре Каримовой. Как говорится на сайте узбекской прокуратуры, члены некой организованной группы, в которую она входила, в период с 2011 по 2013 годы под видом ведения предпринимательства причинили ущерб государству в особо крупном размере. Они обвиняются в шантаже, вымогательстве, фальсификации документов и хищениях. Ранее в этом году два человека из ближайшего окружения Каримовой были приговорены к длительным тюремным срокам по обвинению в финансовых преступлениях. В Узбекистане были закрыты подконтрольные дочери президента телеканалы и радиостанции и принадлежавшая ей сеть магазинов модной одежды. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын не появляется на людях с 3 сентября. В тот день его видели на концерте с супругой. Среди прочего, 31-летний вождь пропустил важное заседание Верховного Народного Собрания. Может быть, он болен или находится на отдыхе? Нельзя исключить и того, что он тайно эмигрировал или пал жертвой интриг в высших эшелонах власти в Пхеньяне. Мир теряется в догадках. О загадочной стране Чучхе – корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
О том, что Ким Чен Ын исчез, оповещали широко западные средства информации. СМИ в КНДР о ситуации с вождем, мягко говоря, не распространяются. Поэтому агентство «Рейтер», которое даже не имеет своего бюро в Пхеньяне, заслуживает похвалы за обнаружение на северокорейском телевидении сведений о Киме, пусть весьма скудных. Наш социализм своим богатством и процветанием обязан неутомимым усилиям нашего маршала, который продолжает освещать путь нашему народу, подобно мерцающему огню, несмотря на нездоровье. «Нью-Йорк Таймс», перепечатывая информацию, перевела ключевые слова несколько иначе, несмотря на то, что чувствует он себя неважно. На телекартинке, сопровождающей текст, видно, как вождь передвигается, прихрамывая. «Неважно, понятие растяжимое», подмечают востроглазые американские журналисты. «Это может быть летальное заболевание, а может и хроническое, если вообще нелегкая простуда», комментирует гость «Радио Свобода», директор исследовательского центра стран Восточной Азии при Стэнфордском университете Даниэль Снайдер.
Мы на Западе с жадностью глотаем подобного рода информацию, поскольку она дает нам повод конструировать самые фантастические трактовки событий в стране, о которой в действительности нам очень мало что известно. Закрытость и загадочность Северной Кореи нас завораживают и устремляют в область догадок, не подкрепленных фактами. Тем не менее, позволю себе два осторожных замечания. Первое. Режим в Пхеньяне чувствует сегодня некую потребность делиться с собственным населением и внешним миром хоть минимальными сведениями о себе. О личной жизни отца или деда Ким Чен Ына государственное телевидение и не заикалось. Не позднее, как 2 года назад, первый секретарь исчез из поля зрения общественности на целых 2 недели. И ничего, никаких объяснений. Пропаганда поносит противников КНДР, не скупясь на самые изысканные цветистые эпитеты, а когда разворачивает глаза вовнутрь, становится немногословной, унылой и серой. Поэтому так примечательны недавние признаки гласности, например, официальное сообщение о неудачном ракетном испытании или открытое признание огромных жертв и разрушений во время последних наводнений, плюс обращенные к мировому сообществу публичные призывы о помощи. Допускаю, что сохранять такой же тотальный контроль над информацией, как раньше, властям сложно. Это лишь в минимальной степени следствие развития интернета, а в куда большей — распространение мобильных телефонов и поездок северных корейцев в Южную Корею или в Китай. Это первое. А второе, даже небольшое приоткрывание Северной Кореи будет сопровождаться, мы полагаем, усилением репрессий в отношении лиц, заподозренных не то что в полноценном инакомыслии, а в слабом покушении на инакомыслие. Никаких признаков угроз власти семьи Кима мы сегодня не видим.
Член руководства КНДР, дядя Ким Чен Ына, Чен Сон Тхэк, действительно поплатился жизнью за интриги против вождя, но то, что его скормили живьем голодным собакам, это дезинформация, уверен Даниэль Снайдер. Как и то, что Ким казнил публично свою якобы бывшую любовницу-певицу Хён Сон Воль за распространение порнографии. Эта деза, по мнению эксперта Стэнфордского университета, изготавливается предположительно в Сеуле или Токио, а наиболее вероятно в самом Пхеньяне. Репутация свирепости, кровожадности и неумолимости нужна режиму, чтобы отбить у мирового сообщества всякое желание вмешиваться в его дела, с одной стороны. А с другой — сделать сообщество более покладистым в смысле удовлетворения требований режима. Кому, дескать, охота провоцировать гнев деспотичных варварских правителей?
Пока Ким предположительно был нездоров, он совершал инспекционные поездки на военные и гражданские объекты, о которых сообщали северокорейские СМИ, хотя и без картинки. Я просто хочу подчеркнуть, что приоткрывание страны вполне совместимо с усилением личной власти лидера или его клана. Как маленькая правда в одном может легко сочетаться с нагромождением лжи во всем остальном. Верно, последние полгода в КНДР происходит очень активная кадровая ротация в высших эшелонах, но перестановки персонала не означают изменения генерального курса и не предвещают политической нестабильности. Это все укладывается в генеральную линию. Может быть, я ошибаюсь, но ничего необычного я здесь не вижу.
Так что по поводу здоровья Ким Чен Ына? Руководящей персоны должно быть много, гласит народная мудрость. И за 3 года на вершине власти он сильно прибавил в весе. При ходьбе заметно прихрамывает. Несколько раз как будто вообще не мог стоять, и его перевозили в гольфовой тележке с моторчиком. Это подагра или диабет на фоне гипертонии, заключает одна группа западных аналитиков и, по совместительству, нефрологов, обнаруживших в роду Кима генетическую предрасположенность к отложениям солей и мочевой кислоты. Английская Daily Mirror поведала миру, что Ким пристрастился к буржуазному сыру эмменталь и раздался необыкновенно, отчего и припадает на ногу. Газета одобрительно цитирует профессора университета Лица на предмет того, что Ким вовсе не болен, а просто испытывает дискомфорт от ожирения и недостатка физических нагрузок. Другое английское издание, Daily Telegraph, приводит мнение своего эксперта, профессора университета в Токио, что если Ким и болен, то только политически, подразумевая под этим угрозу его власти со стороны нелояльных кланов в командовании вооруженных сил, разочарованных в частности тем, что вождь отстранил их от государственного пирога и служебных льгот в виде доступа к источникам твердой валюты.
Насколько точными были прогнозы западных аналитиков и спецслужб по поводу Северной Кореи? Особых оснований для научной гордости я здесь не наблюдаю. Как и в случае с Советским Союзом, когда эксперты наперебой предсказывали скорый крах системы, они ошибались. А рухнула система тогда, когда на первый взгляд мало что предвещало ее конец. Экспертное сообщество заговорило о коллапсе КНДР в 90-е годы на фоне массового голода, унесшего как минимум сотни тысяч жизней. И ничего, режим выстоял. Так же, как спустя 10 лет руководство разрулило извечный кризис тоталитарных систем, связанных со сменой власти. Боюсь, наши эксперты усвоили эти уроки в избыточном масштабе и теперь не станут кричать «волк, волк», даже столкнувшись с системоразрушающим кризисом нос к носу. На сегодняшний день они убеждены, что режим, вымогая за счет ядерного шантажа подачки от Запада, Японии и Южной Кореи, сможет бессрочно покупать лояльность элит. Я лично уже давно не увлекаюсь прогнозами, а читаю хорошую аналитику, которая игнорирует династическую экзотику северокорейской деспотии, акцентируя вместо этого внимание на ее структурном родстве с развалившимися административно-командными системами в Европе. В связи с этим настоятельно рекомендую вашим слушателям работы их соотечественника, прекрасного специалиста по Северной Корее Андрея Ланькова. Он именно аналитик, а не оракул.
Ланьков хорошо понимает, как происходило становление политических и общественных сил, которые помимо своей сознательной воли развалили в конце концов тоталитаризм в Восточной Европе, и, может статься, видит в слабых признаках гласности зарождение этих тенденций в КНДР, заметил Снайдер. Я попросил нашего собеседника сказать в заключение несколько слов о работе иностранных СМИ в Северной Корее.
Из западных информагентств правительство допустило в страну только Associated Press. И его сотрудники, конечно, далеко не свободны в своей профессиональной деятельности. Тоже верно в отношении российских и китайских журналистов, аккредитованных в Пхеньяне. В то же время, я знаю, власти дают визы корреспондентам Washington Post на освещение каких-то разовых мероприятий. Понятное дело, к ним представляют сопровождающих. Но это еще одна, пусть крошечная, но брешь в системе. Наряду с тем, что северокорейцы, выезжая в Китай или на встречи с родственниками на юге, узнают что-то о внешнем мире, прежде для них закрытое. Коррозия догматического сознания – процесс очень медленный. Если наши журналисты, грубо говоря, не попались на постановочные сцены, устроенные северокорейскими пиар-технологами, то они все, гуляя по центру Пхеньяна, обратили внимание на отдельных прохожих, весьма модно одетых, особенно женщин. Туфли на высоких каблуках с блестками, яркие плотно облегающие платья, прически и макияж под стать. Разительный контраст с типовыми в стране резиновыми сапогами или утилитарными башмаками на платформе. На юношах были тугие рубашки с эластичными вставками на спине и со стоячими воротниками. Симптоматично, что слухи, будто всем мужчинам в КНДР предписано стричься под вождя, бока и затылок под ноль и короткие волосы на макушке, не подтвердились. Кстати, главная законодательница мод в стране, первая леди Ли Соль Джу, она носит короткую стрижку и черные платья от Шанель. Не берусь делать далеко идущие выводы из этой информации, добытой нашими журналистами, но в том, что сегодня мы знаем о Северной Корее больше, чем раньше, есть и их заслуга.
В этом году впервые за 15 лет на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил посланец Северной Кореи, министр иностранных дел Ли Су Йон. Совет Безопасности, наказавший Пхеньян жесткими санкциями за ракетно-ядерные испытания, министр назвал вдохновителем практики применения самых вопиющих двойных стандартов. Он закрывает глаза на преступления Израиля в Газе и позволяет США безнаказанно бомбить Сирию. Совет Безопасности должен быть самым кардинальным образом реформирован, дабы он более не служил форумом для распространения лжи, настаивал шеф северокорейской дипломатии. Экспертное сообщество обдумывает, допустимо ли делать из слов докладчика далеко идущие выводы о его истинном отношении к главному органу Организации Объединенных Наций.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.